Леон Фейхтвангер. Избранное сочинение, том 1. Еврей Зюс. Роман. Первая дорожка третьей кассеты. Позднее, когда графиня впала в немилость и была вынуждена ликвидировать свое имущество, находящееся в Вюртемберге, Кристофу Адаму Шертлину удалось, договорившись с Исааком Ландауэром, скупить ее акции по дешевой цене. Теперь он удалился от торговых дел, покинул пределы герцогства, приобрел и реставрировал патрицианский дворец в вольном имперском городе Эслингене. Там он был избран в члены муниципалитета и достойно доживал свой век в довольстве и почете. Дела Штутгартской, Урахской и Маульбронской мануфактур вел теперь Иоганн Ульрих Шертлин, дельный, решительный, предприимчивый человек, один из виднейших швабских промышленников. Он взял себе в жены француженку из эмигрантской колонии Пинаш, основанной вальденсами в конце прошлого столетия в Маульбронском округе. Молодую женщину, отличавшуюся своеобразной красотой, маленьким ярко-пунцовым ртом на белом лице и надменными продолговатыми глазами под ореолом рыжеватых волос. Друзья и родственники не знали, как держать себя с ней. Женщина она была видная, спору нет, но только дьявольски высокомерная, отвечала скупо и кратко, а большей частью вообще молчала со скучающим видом. Да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки говорила с запинкой. Но Иоганн Ульрих Шертлин при своем богатстве и видном положении мог позволить себе все. У него были собственные дома и в Штутгарте, и в Урахе, не считая фабрик. Так мог же он, черт подери, взять себе в жены и ввести в свой дом кого хотел. И он гордо проходил по жизни об руку с любимой женой, и семья, и дело его процветали. А у Зюсса был приятель, связанный с ним деловыми отношениями, некий Даниэль Фоа, который жил в Венеции и добывал ему из стран Леванта деньги, лошадей, драгоценности, ткани и вина. Белую кобылу Осиаду доставил тоже он. Этот Даниэль был знаком Зюссу еще по Пфальцу, где оказал ему весьма существенную поддержку в борьбе с доном Бартелеми Панкорбо. Левантиец, смелый, способный делец, наладив широкую торговлю тканями вверх и вниз по течению Рейна, решил теперь, воспользовавшись влиянием Зюсса, пробраться и в Швабию. Он получил всяческие льготы и привилегии, однако же наткнулся на конкуренцию шертлиновских мануфактур, которые снискали себе добрую славу по всей стране. Желая оказать услугу, Зюсс с присущим ему холодным расчетом принялся безжалостно устранять эту конкуренцию. Начались придирки к шертлиновским фабрикам, их права оспаривались и постепенно сводились на нет, их договоры с казной расторгались, акциз и пошлины на их товары были настолько повышены, что они уже не могли выдержать конкуренцию. К тому же сам финанс-директор в качестве подставного лица на свое имя открыл для Даниэля Фоа фабрику, а податное ведомство не осмеливалось начислять на всесильного временщика налоги в указанных грандиозных масштабах, и товары его облагались либо совершенно ничтожными сборами, либо не облагались вовсе. В дальнейшем начались притеснения и самой семьи Шертлинов. С одним из них фискальное ведомство по самому ничтожному поводу затеяло тяжбу, из которой он никак не мог выпутаться. Двое младших Шертлинов были призваны в армию, несмотря на предложенный ими большой выкуп. Добраться до старика Кристофа Адама, проживающего в вольном городе Эслингене, правда, не удавалось. Иоганна Ульриха пока тоже не смели тронуть, но произвол еврея тягчайшим гнетом навис над этой семьей. Иоганн Ульрих изнывал от горя, что дело его погибает, и от стыда, что двое молодых шертлинов силой забраны в армию, и от скорби, что он никак не может окружить свою прекрасную супругу княжеской роскошью, о какой мечтал для нее. Тут, наконец, Зюссу подвернулся капкан, в который он мог поймать Иоганна Ульриха. Один из молодых шертлинов, что был солдатом, получил отпуск для поездки в Эслинген, к деду, и не вернулся оттуда. Переговоры между герцогом и вольным городом по поводу выдачи дезертиров шли давно, но пока ни к чему не привели. По настоянию маститого члена магистрата, город отказался выдать юношу. В это время лейб-гусары Зюсса перехватили письмо Иоганна Ульриха, в котором тот поддерживал старика в его намерении не выдавать дезертира герцогским комиссарам. Это уж было преступление против военных законов. Это была государственная измена. Зюсс, имея на руках все козыри, приступил к делу осторожно, не торопясь. Сначала Иоганну Ульриху было предложено явиться герцогскому военному следователю, но так как самолюбивый купец ответил гневным отказом, его арестовали и заключили в Гогентвильский каземат. Ходили толки, что его будут судить военным судом и приговорят к пожизненной каторге. В опустевшем доме сидела бледная как смерть француженка. Строго сжав полные пунцовые губы, она безмолвно принимала любопытствующее сочувствие родни и друзей. Когда же все устали утешать гордячку, которая ни при ком даже не соблаговолила всплакнуть и оставили ее в покое, к ней пожаловал советник Бюллер из фискального ведомства, состоявший в отдаленном свойстве с Шертлинами. Те всегда открещивались от него, считая его креатурой Зюсса. Теперь он явился с важным видом, едва скрывая свое торжество. Разыграл комедию снисходительного сострадания, нашел, что француженка очень авантажна в своей немой высокомерной скорби. Посоветовал ей обратиться к Зюссу. На того наговаривают, будто он крут в делах. Это и вполне естественно. Однако он не мстителен. Любила ли француженка своего мужа, этого не знал никто. Не знала и она сама. Но так как близился суд, она отправилась к Зюссу. Она была из хорошей семьи. В их роду сохранились навыки французской придворной жизни, пышных аристократических традиций. Она увидела апартаменты еврея, его темно-малиновых лакеев, увидала ковры, статуи, китайские безделушки. Это было не похоже на добротное убранство в доме Шертлинов. Здесь было то великолепное изобилие, то излишество, что превращает жизнь из тяготы, из обузы в усладу, в упоение, в нечто желанное и милое сердцу. Зюсс был настроен на веселый лад, и гостья ему приглянулась. Он обошелся с ней как со знатной дамой, говорил только по-французски, заметив, что ей это больше по душе, окутал ее лаской светских комплиментов, ни словом не обмолвился о ее горе. Это была ее атмосфера. Приди она не в роли просительницы, она досталась бы ему шутя. Но теперь, когда он неожиданно, с циничной развязностью, перебросил мостик от ее просьбы к своему вожделению, она, смертельно побледнев, на миг застыла, ошеломленная. Очнувшись, она крикнула ему негодующим тоном, что стыдится своего поведения. Ей следовало раньше вспомнить, что она имеет дело с евреем. В ответ он спокойно, не поведя бровью, улыбнулся, отвесил глубокий поклон. «Нет так нет». Почтительно проводил ее до двери и на прощание поцеловал руку. Он освободил Иоганна Ульриха из тюрьмы и удовольствовался тем, что представил окончательное решение вопроса фискальному ведомству. Иоганн Ульрих отделался денежным штрафом, настолько, однако, высоким, что предприятие его было подорвано навсегда. Встреча с Зюссом оставила в душе француженки жгучий след. До сих пор она не знала, любит ли мужа или нет. Теперь осознала, что презирает его. Его долг был преуспевать, он был недостоин ее, если не преуспел. Она презирала его за то, что он не мог предоставить ей блеск, изобилие и темно-малиновых лакеев, и китайские безделушки, как мог все это Зюсс. Презирала за то, что он был побежден Зюссом, что она ради него стояла перед Зюссом в такой жалкой роли. Она презирала мужа за то, что ради него отклонила домогательство Зюсса. Зюсс — это высший свет, он сродни ей. Иоганн Ульрих — ничтожный мещанин. Обо всем этом и даже о своем визите к еврею она не обмолвилась Иоганну Ульриху ни словом. Он кипел против еврея, кричал, грозил кровавой местью. Но все это было праздное пустословие. Ее продолговатые глаза с холодным надменным равнодушием глядели на него. И он знал не хуже ее, что он сломлен, раздавлен и никогда ничего не сможет сделать. Он опускался все ниже и ниже. Фабрика в Урахе была продана с торгов. Проданы были филиалы в Штутгарте и Маульбронне. Приобрел их левантиец, а Шертлину, как постыдную подачку, предложили место управляющего на одной из принадлежащих ему фабрик. Возможно, что он и согласился бы, если бы жена резко и решительно не отклонила предложение, почуяв тут руку Зюсса. Другие члены семьи Шертлин тоже были вовлечены в катастрофу. Пошли с молотка дома в Урахе и Штутгарте, земли и виноградники. Уцелел только старик Кристоф Адам в Эслингене. Он еще выше держал свою крупную старческую голову, еще сильнее ударял оземь бамбуковой тростью, крепко сжимая золотой набалдашник сухой, но не дрожащей рукой. По примеру очень многих из тех, кто потерял во время правления Зюсса добро и кров, Иоганн Ульрих решил примкнуть к партии переселенцев, собравшихся в Пенсильванию. Француженка воспротивилась. Произошла короткая и жесткая борьба. Он избил ее, но остался на месте. Он открыл в Урахе мелочную лавку, скатился на самое дно, проводил время в кабаках, напивался, кощунственно клял герцога и окаянное жидовское хозяйство. Хотя других тяжко карали за такие крамольные речи, его не трогали. А его мелочной лавке власти явно покровительствовали. Им, по-видимому, были даны соответствующие указания из влиятельного источника. Француженка, хотя и бедно одетая, держала себя по-прежнему надменно. Ее продолговатые глаза бросали вокруг высокомерные взгляды. Если покупатель пытался вступить в пространный разговор, то она отвечала скупо и кратко. Большей частью она молчала со скучающим видом. Да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки – запинкой. По роскошным апартаментам Зюсса прохаживался Исаак Ландауэр. В неизменном долгополом кафтане, на рукаве он упорно носил вюртембергский значок для евреев, латинское «С» с рогом, чего никто от него не требовал. Блестящие зеркала, обрамленные позолотой и ляпис-лазурью, отражали его облик, умное сухощавое лицо с пейсами и козлиной рыжеватой сидеющей бородкой. Финанс-директор показывал ему свой дом. Старик в долгополом кафтане постоял перед вазами, гобеленами, звенящими пагодами, с обидной насмешливой улыбкой оглядел торжество Меркурия, костлявой холодной рукой потрепал белую кобылу Осиаду, прошел мимо двух пажей, сынков начальника удельного ведомства Лампрехста, которые стояли на вытяжку у входа во внутренние покои, пощупал богатую обивку на мебели, с поразительной точностью определил ее цену. Остановился, покачивая головой, перед бюстами Моисея, Гомера, Соломона, Аристотеля и заметил: «Таким наш учитель Моисей сроду не был». Тут как раз попугай Акиба прохрипел из своей клетки: «Как изволили почивать, ваша светлость?» Зюсс давно поджидал Исаака Ландауэра. К этому визиту он готовил свой дворец тщательнее, нежели к визиту любого государя. Он старался уловить на лице гостя изумленное, восторженное одобрение. Ему страстно, мучительно хотелось поразить человека в долгополом кафтане. Именно его. Но Исаак Ландауэр только покачал головой, потер зябкие руки, улыбнулся и заметил: «К чему все это? Рэб Йозеф Зюсс». В кабинет из любопытства заглянула Софи Фишер, дочь оберпрокурора Фишера, которая уже две недели открыто числилась митрессой финанс-директора и проживала у него в доме. Это была рослая, видная девушка, белая, пышная, с рыжеватыми кудрями и очень красивым, но грубоватым лицом. Когда Зюсс выбронил ее за непрошенное появление, она отговорилась первым попавшимся предлогом, оглядела, поджав губы, Исаака Ландауэра и удалилась. «К чему это, рэп Йозеф Зюсс?» — повторил Исаак Ландауэр. «К чему непременно 30 слуг? Вы разве лучше идите, лучше спите, когда у вас 30 слуг вместо 3? Я понимаю, что вы держите при себе эту девку. Я понимаю, что вам хочется иметь красивую столовую, мягкую широкую кровать. Но к чему вам попугай? Зачем еврею попугай?» Зюсс молчал, до корней волос пылая злобной досадой. «Это уже не чудачество, это насмешка, прямая, явная насмешка. Ни один министр не отважился бы на то, что с самой невозмутимой самоуверенностью позволял себе старик в долгополом кафтане, открыто потешаться над ним. А он был бессилен перед этим стариком, он нуждался в нем и мог только молчать. Того и гляди, чудак опять вытащит на свет Божий старые затхлые истории, которые давно утратили всякий смысл и никого больше не интересуют, например, Равенсбургский процесс о ритуальном убийстве и прочую ерунду. И он, Зюсс, обязан все это выслушивать. Без Исаака Ландауэра никакие финансовые операции невозможны. Эх, хорошо бы устранить компрометирующего чудака. А вместо этого надо радоваться, когда он хотя бы подпускает к себе. Пока что обойти его нет возможности». Хозяин и гость говорили о неотложных делах, явно не доверяя друг другу и торгуясь. В сущности, Зюсс всегда был дающей стороной. Однако ему приходилось тратить гораздо больше слов, чем его собеседнику, и при всей своей чванливости он неизменно чувствовал себя в роли обороняющегося. Взгляда Исаака Ландауэра не выдерживала даже самая искусная маскировка. Он сразу проникал в суть вещей. Всякое притворство было перед ним бессильно. Недоверчиво покачивая головой, отметал он мишуру красивых слов и своими зябкими руками выхватывал самую сердцевину зюсовских дел — цифры. Чем больше хорохорился Зюс, тем мучительнее вскипало в нем недовольство собой и досада. Он не хотел сознаваться себе, что им вертят как марионеткой, что он пляшет под дудку старика в долгополом кафтане. Когда дела были закончены и все бумаги подписаны, Исаак Ландауэр заговорил на сей раз не о Равенсбургском детоубийстве, а о другой еврейской истории из вюртембергских анналов. Речь шла об известном еврейском художнике Аврааме Калорно и о генеральном консуле Маджино Габриэле. И случилось это лет 100 тому назад при герцоге Фридрихе I. Герцог привлек обоих итальянских евреев в свою страну весьма заманчивыми обещаниями. Он был прямо околдован приятными манерами, ученостью, финансовой сноровкой и талантом еврейского художника. Питал к нему неограниченное доверие, решительно и сурово отклонял все протесты духовенства и Лантага и даже ради евреев изгнал за пределы герцогства епископа Озиандера, меж тем как Авраам Калорно и его сородичи привольно и пышно проживали в Штутгарте. Но и эта история окончилась бедой и злосчастьем. Одних евреев подвергли мучительным казням, других голыми и босыми прогнали из страны. И въезд в герцогство был евреям запрещен на долгое время. «Они обзывают нас гложущими червями», — сказал Исаак Ландауэр. «Пусть так. А сами они разве не гложат друг друга? Все, что живет, гложет. Один гложет другого. Теперь ваш черед, рэп Йозеф Зюс. Обгладывайте, что можно и пока можно». И он засмеялся обычным своим гортанным смешком. Покинув, наконец, финанс-директора, который нехотя слушал его, старик в долгополом кафтане прошел через аванзалу, мимо насмешливой и злобно шушукающейся толпы просителей. В дверях он столкнулся с новыми гостями, с председателем церковного совета Вейсензе и его дочерью. Магдален Сибилла, увидев Исаака Ландауэра, приняла его за Зюсса. Таким вот плюгавым, неопрятным, в долгополом кафтане и с пейсами, каким изображались евреи на лубочных картинках, рисовала она себе и мерзкого посланца Вельзевула. Когда прилад Вейсензе, получив пост председателя церковного совета, явился к Зюссу с благодарственным визитом, тот очень любезно и непринужденно сказал ему, что слышал, будто у господина председателя весьма авантажная дочь. Было бы обидно, если бы цвет швабских девиц красовался вдали от столицы. Людвигсбург и Штутгарт не столь богаты, чтобы отказывать себе в обществе дамы таких достоинств, какими, судя по описаниям, обладает мадемуазель Вейсензе. Прилад угодливо повел носом, польщенный интересом его превосходительства. Ему гораздо скорее, чем он ожидал, удалось убедить дочь поехать с ним в Штутгарт, чтобы представиться Зюссу. В просьбе отца она усмотрела перст судьбы. Где же еще ей было выполнить свое предназначение? Где же легче вновь встретить дьявола, как не у его мелких посланцев, у герцога и у еврея? И она, на стороже и во всеоружии, поехала с отцом в резиденцию. Когда она поняла, что Исаак Ландауэр не тот еврей, она была несколько разочарована, но ожидание стало еще напряженнее. Их приняли раньше других. Мимо вытянувшихся в струнку лакеев она прошла впереди отца в кабинет, увидела Зюсса, узнала в нем дьявола, покачнулась и упала без чувств. Очнувшись, она услышала мягкий бархатный голос. «Я совсем обескуражен, что этот прискорбный инцидент приключился в ту минуту, как мадемуазель впервые переступила порог моего дома». Ее отец что-то ответил. К ее носу поднесли флакончик с нюхательной солью. Не надо открывать глаза, чтобы не говорить с ним, не смотреть ему в лицо. Когда ей волей-неволей все-таки пришлось вернуться к жизни, она увидела, что глаза Вельзевула крылатые, пламенные, выпуклые, скользят по ее груди и бедрам, и у нее дух захватило от нестерпимого сладостного стыда. Пока девушка лежала без чувств, Зюс успела глядеть ее с ног до головы и оценить ее цветущую девственную красоту. Ее обморок, следствие потрясающего впечатления, которое он, очевидно, на нее произвел, утешил его и поднял в собственных глазах после неприятного разговора с Исааком Ландауэром. Как она лежит и дышит, как прекрасен очерк ее матово-смуглого и не по-женски смелого лица, как волнует взлет густых бровей. Пока лакеи бегали за лекарствами и за врачом, Зюс обдумывал, можно ли отважиться расшнуровать ей корсет. Свейсензе, старым подобострастным царедворцем, церемониться было нечего. Но тут она открыла глаза, такие неожиданно синие при темных волосах. Он помог ей подняться, он увивался вокруг нее, лаская ее взглядом, звуком голоса, нежными прикосновениями, почтительный, галантный, покорный, пуская в ход все свое искусство, изощренное долгим опытом. Когда девушка обратила к нему бледное, смуглое лицо и полудрожащий, полувосторженный взгляд смятенных глаз, он легкой, светски изысканной беседой уравновесил ее бессвязный лепет. В распоряжение гостей он предоставил носилки, экипаж, врача. Ни одним словом он не пытался удержать председателя церковного совета. Сам под руку проводил Магдален Сибиллу до экипажа, мимо отвешивающих подобострастные поклоны просителей. В то время как они проходили через вестибюль, им навстречу попалась Софи Фишер. Лениво проплыла мимо них белокурая, пышнотелая девушка, искоса, злобно, с любопытством взглянула на Сибиллу. Перед домом на Зеегассе толпа зевак. Ночь, слякоть, дождь пополам со снегом. Порывы ветра теребят одежду, пробирают насквозь. Люди тесно сгрудились, ждут, смотрят, как, громыхая и прорезая огнями тьму, подъезжают кареты на костюмированный бал к Зюсу. У подъезда пылают смоляные плошки. Все окна ярко освещены. Двери распахнуты настежь, темно-малиновым монументом высится швейцар с булавой, три лакея открывают дверцы экипажей. Нескончаемый поток карет. Это не один из тех балов для широкой публики, из которых Зюс делает предмет наживы, и где он по спискам проверяет, кто из придворных, чиновничества или горожан посмел к нему не явиться. Теми своими публичными празднествами он вынудил столицу и герцогскую резиденцию Штутгарт более пышно, чем раньше, справлять карнавал, чтобы ее обитатели за один раз прокутили и просадили в его пользу столько денег, сколько обычно тратили за несколько недель. Теперешний же костюмированный бал был устроен единственно с той целью, чтобы избранным показать его величие и великолепие. Лишь самые знатные кавалеры, лишь прекраснейшие дамы из приближенных герцога были званы на этот бал. Из-за шеренги лейб-гусаров Зюсса и городских стражников обыватели вытягивают шеи, чтобы под верхним платьем разглядеть костюмы подъезжающих гостей. Прибывают министры, генералы, двор. Вот тощий тайный советник Шуц в костюме испанского гранда. Его крючковатый нос кажется вдвое больше, выступая над брыжами. А багровый, громоздкий Ремхенген еще по дороге вспотел в тяжелой меховой шубе русского боярина. Его настроение портится еще сильнее, когда он у дверей сталкивается с господином Дериоль, одним из тех бродячих кавалеров, которые при всех дворах чувствуют себя как дома, разносят по Европе сплетни об аристократии всех стран, заправляя и торгуя великосветской молвой. Женщины в толпе громко фыркают. Даже полицейские скалят зубы при виде вертлявого господинчика, наряженного китайцем, но оставшегося в пудреном парике. И вправду смешно смотреть на этого карлика с развратным, состарившимся детским лицом, когда он семенит подле рослого Ремхенгена. Генерал, звеня шпорами, величаво и грузно, шагает рядом с низеньким фатоватым иностранцем. Однако он знает, что герцогиня, либо из жажды разнообразия, либо чтобы позлить его и сегодня, как все последние дни, предпочтет ему глупого французского болтуна. Сквозь толпу, пешком, протискивается Нейфер, советник Лантага по юридическим вопросам, одетый в непонятный, зловещий ярко-красный костюм. Ему вслед несется ропот и брань. Из членов парламента приглашены только он и Вейсензе. Его обгоняет весьма аристократическая, подчеркнуто скромная карета старого князя Турны Таксис. Князь прибыл вчера в гости из Регенсбурга. Его узкая изящная голова, похожая на голову борзой, выступает из темно-малинового костюма генуэзского вельможи. Он предвкушает удовольствие впервые показаться сегодня в этом наряде, который придает ему особенную стройность. Но ему явно не везет с этим евреем. Тогда в замке Монбежу Бледно-желтая гостиная убила его бледно-желтый кафтан. А теперь это еврейское бестие вырядило весь свой штат в темно-малиновые ливреи, так что его, князя, можно принять за лакея, и весь эффект его темно-малинового костюма бесповоротно пропал. Рядом с раздосадованным князем плетется маленький невзрачный толстяк, тайный советник Фихтель, приехавший на 2 дня в Штутгарт с письмами от вюрцбургского епископа. В шароварах и турецком кафтане он напоминает мяч. Его хитрая физиономия весело выглядывает из-под фески. Мясистой ручкой он игриво машет толпе, недовольно шушукающейся при виде католиков. Вот подъехала расхлябанная темная карета. На запятках один единственный лакей в потрепанной старомодной ливрее. Из кареты как-то особенно бесшумно вышел и проскользнул к двери сквозь затихшую толпу зевак курпфальцкий тайный советник дон Бартолеми Панкорбо с сизым костлявым лицом. Сам герцог вынудил Зюсса пригласить торговца драгоценностями, который обосновался в Штутгарте на продолжительный срок. Дон Панкорбо явился в обычном своем виде. Обтянутый кожей череп торчал из болтающейся на нем плохо прилаженной допотопной придворной одежды. Другого костюма ему для маскарада и не требовалось. Точно в назначенный час подъехала герцогская карета. Из нее, на сей раз только слегка прихрамывая, вышел Карл Александр, одетый античным героем, величественный, импозантный. Мария Августа изображала богиню Минерву. Ее стройная талия, подобно стеблю, поднималась из пышных сине-зеленых фижм, а ящеричья головка грациозно поворачивалась направо и налево. Сегодня на ней был парик, над ним изящный золотой шлем, грудь облегала подобие тонкого золотого панциря. Один паж нес за ней щит, другой — сову. Фанфары собрались уже грянуть навстречу герцогской чете. На пороге парадной залы уже появился Зюсс, а гости уже чинно расступились, когда герцог почему-то замешкался в вестибюле. Он увидел рядом со своим председателем церковного совета высокую статную девушку, наряженную флорентийской цветочницей. Когда она, снимая плащ и поправляя гигантскую, всю в лентах соломенную шляпу, на миг сбросила маску, он разглядел не по-женски смелые очертания смуглых щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными густыми бровями. Его охватило волнение, какого он давно не испытывал при виде женщины. Ноги у него подкосились, под ложечкой засосало. Герцогиня, мило улыбаясь, переводила быстрый взгляд с Карла Александра на девушку, которая поспешила вновь надеть маску. «Я полагаю, ваша милость, нам следует войти в зал», — сказала Мария Августа. К ним как раз приближался Зюсс, стройный и элегантный, в костюме сарацина. «Кто эта дама?» — спросил Карл Александр. «По моему разумению, девица эта — дочь Вейсензе», — отвечал еврей. «Мадемуазель Магдален Сибилла Вейсензе». Затем высокие гости проследовали в зал. Приветствуя их, низко склонились все присутствующие. Фанфары загремели. Так как герцогиня обожала театральные представления, Зюсс начал вечер с маленькой итальянской оперы «Развратник поневоле». В этом спектакле впервые выступала новая певица — неаполитанка Грациэлла Витали. Миниатюрная бойкая толстушка с загорелым, хорошеньким и пошловатым личиком и резвыми глазками. Зюсс рассчитывал, что она произведет впечатление на герцога, который был падок до женщин такого пошиба. На этом основании он обнадежил певицу заманчивыми перспективами, и когда после спектакля ее представили герцогу, она принялась заигрывать с ним. На глазах у всех жестами и взглядами предлагала ему себя, рассчитывая, что он тут же удалится с ней в какой-нибудь укромный будуар. Но Карл Александр проявил к ней рассеянный мимолетный интерес, пробормотав что-то вроде «потом-потом». На уме у него сегодня явно была другая. Неаполитанке стоило большого труда сохранить маску развязной веселости. Зато, улучив минуту, когда они остались вдвоем с Зюссом, она от злости чуть не выцарапала ему глаза. Сибилла и во время представления не решалась снять маску, пряча под ней и под большой соломенной шляпой судорожно подергивающееся лицо. Она охотно склонилась на уговоры отца приехать сюда, но теперь мужество изменило ей. У нее нет сил противоборствовать дьяволу. Лучше бы ей никогда не переступать порог этого зала. Она совсем истерзана и разбита, выпавши на ее долю миссии. Лучше бы ей остаться в Герсау. Лучше бы не встречать дьявола. Ей не по зубам этот жесткий кус. Как она не бьется, не изводится, стараясь его проглотить. Суетно и дерзновенно была ее мечта своими слабыми руками привести дьявола к престолу Божьему. С тех пор, как она узнала, увидела в Зюсе дьявола, душу ее грызет злая тоска. Как взывала она к Богу! Но Бог безмолвствовал. Книги смирения, познания, самоотречения, бумага и только бумага. Она обращает взор к небесам, чая раствориться в Боге. Но небеса пустынны, никто не сходит к ней, дабы вознести ее ввысь, все кругом тускло, голо, тупо и мертво. В сочинениях Сведенборга написаны слова, но они звучат не для нее. Они ее не захватывают. Она бежит к Беате Штурмин, к слепой, к святой. Но та бессильна что-нибудь ей сказать. Святая всего лишь жалкая, больная, старая дева, окруженная душной атмосферой безысходной скуки. С того раза еврея она больше не видела. Он несколько раз осведомлялся о ее здоровье, посылал ей цветы и даже однажды навестил ее отца, но она уклонялась от встречи с ним. Только раз она видела его. Он во всем своем великолепии проезжал по Дворцовой площади на белой кровной кобыле Осиаде. Проклятие, ненависть, зависть неслись ему вдогонку, но не доносились до него. Люцифер даже не оглядывался. И она смотрела ему вслед и чувствовала себя еще бессильнее, чем проклинавшие его народные толпы. Те хоть выражали свою ненависть словами, у нее же от собственного бессилия сжималось сердце, немели уста и сгибались плечи. Она долго колебалась, прежде чем решилась пойти на бал. И в самом деле этот вечер принес ей одно только разочарование и тяжкую обиду. Зюс немало не интересовался ею, у него нашлось для нее лишь несколько равнодушно учтивых слов приветствия. Откуда ей было знать, что это тонкий расчет? Она видела только, что Люцифер ни разу на нее не взглянул. Она сбросила маску со смелого, смуглого, а сейчас жалко растерянного, подергивающегося лица. Люцифер на нее и не взглянул. Этот удар был для нее больнее, чем поражение. Зато не он, а другой теперь вторично увидел смуглое растерянное лицо и смотрел на него долгим, опытным, сладострастным взглядом. Пристально смотрел в ярко-синие вдумчивые глаза, странно контрастирующие с темными волосами. «Какова, черт возьми, девица Вейсензе? Значит, такие водятся и среди швабок, среди его подданных?» «Да, эта швабка не чета другим. Никогда не подумал бы Карл Александр, что у Вейсензе, у старого лиса, в доме распустился такой цветок». Он ехал на этот праздник с какой-то смутной, беспредметной жаждой новизны. Он хорошо поработал, потом отдохнул и чувствовал себя бодрым. Вот оно, новое и ни на что не похожее. Теперь празднество приобрело для него смысл. Итальянская актриса, о которой ему столько напел Зюс, только сильнее разожгла в нем аппетит к этой свежей, юной, невиданной швабке. После оперы гостей приглашают к столу. Ужин роскошно сервирован, одни кушанья сменяются другими. Маски сбрасываются, открывая разгоряченные лица, одновременно чужие и знакомые, и маскарадный костюм делает их еще завлекательнее. Пряные блюда, крепкие иноземные вина, задорные тосты. Из гигантского пирога, чудо кулинарного искусства, выскакивают четверо детей, Парис и три богини, но ни одной из них Парис не отдает яблоко, а преподносит его герцогине. Тайный советник Фихтель, круглый как шар в своем турецком наряде, произносит застольную речь, написанную бойким александрийским стихом и полную лукавых и извительных нападок на Лантаг, после чего офицеры-католики устраивают шумную овацию герцогу. В зал врывается хоровод гномов. Они опустошают витрины с драгоценностями и, поясничая, подносят дамам сверкающие дары, которые приготовил для них Зюс. Внимательно наблюдает Дон Бартолеми за тем, как они раздают камешек за камешком, цепочку за цепочкой, пряжечку за пряжечкой. Нелепо вздернув правое плечо и вытянув из парадных брыжей старинного португальского костюма жилистую шею, долговязый человек с костлявым сизо-багровым лицом неутомимо рыщет по сторонам прищуренными щелочками глаз. Глубоко залегли они в глазницах сплюснутого черепа, зорко выглядывают оттуда. Курцфальский тайный советник и главный коммерческий директор табачных фабрик, просил дам показать ему подарки и точно определял их цену. С глубокой неприязнью слушал Зюс глухой, бесстрастный, тягучий голос, который так часто забивал его на торгах, перехватывал у него сделки, не давал ему выйти в люди. Содрогаясь от безотчетного ужаса и омерзения, следил он, с какой старческой страстью Дон Бартолеми пропускает искристые каменья сквозь длинные, сухие, посиневшие пальцы. Они смотрели друг на друга искоса, словно два готовых к нападению коршуна. Один старый, облезлый, умудренный опытом, другой поменьше, помоложе, азартнее в игре. «Хорошие камни, отличные камни», — говорил Дон Бартолеми. «Но по сравнению с солитером все они дрянь. Дайте-ка взглянуть на ваш солитер», — сказал он, обратясь к Зюсу. И с нежностью сжав камень паучьими пальцами, он пролаял глухим басом под молчание насторожившихся гостей. «Сколько вы хотите за камень, господин финанс-директор?» «Я его не продаю», — ответил Зюс. «Хотите пфальцкие табачные фабрики?» — настаивал португалец. «Я его не продаю», — резко повторил еврей. Нехотя возвратил Дон Бартолеми перстень, а герцогиня заявила. «Ну, теперь мой еврей надевает на палец пфальцкие табачные фабрики». Но тут подали десерт. На сей раз француз-кондитер превзошел самого себя. У булочника Бенца на целую неделю пропал бы от зависти сон, если бы он увидел мастерские сооружения из теста и мороженого, изображавшие крепости, завоеванные Карлом Александром. Но еще замечательнее, по общему признанию, был торт, копия Меркурия, трубящего в победный рог, тут же на плафоне столовой. После ужина начался бал, и герцогская чета вместе с самыми избранными гостями расположились в зимнем саду. Мария Августа злословит с господином Дериолем, который здесь, среди тропических растений, в этом широком кимоно, смахивает на переряженную обезьяну своим безбородым, подвижным, похотливым лицом. Дон Бартолеми постукивает по мрамору и ляпис-лазури, царапает лепку и позолоту, рассматривает витрины с драгоценными безделушками. Тайный советник Фихтель потягивает кофейный напиток и ведет со своим другом Вейсензе дипломатическую беседу, сотканную из намеков и оговорок. А Ремхенген вымещает на Зюссе свою обиду на герцогиню, донимая невозмутимо вежливого хозяина грубыми и сальными остротами. В сторонке сидит герцог с Сибилой. Сразу после ужина он, сильно подвыпив, намекнул Зюссу, чтобы тот предоставил ему свою спальню и будуар и под каким-нибудь предлогом привел бы туда Сибилу. Зюсса эти слова кольнули точно острой и тонкой иглой. Он вспомнил первую их встречу в лесу, когда девушка, увидев его, вскрикнула и убежала, и как потом она упала в обморок у него в кабинете и лежала, бледная, беспомощная, и такая юная. Собственно говоря, Сибилла принадлежит одному ему. Не нужно быть слишком проницательным, чтобы понять, какой беззаветный порыв толкает к нему девушку. И теперь, когда Карл Александр заговорил о ней, Зюс почувствовал неистовое желание обладать ею. Но он раз навсегда приучился к тому, что на первом плане дела и герцог, а уже потом женщины, сладострастие и сантименты, и без минуты колебания ответил с обычным раболепно преданным взглядом, что рад служить его высочеству. Однако считает своим долгом почтительнейше предуведомить его светлость, что девица, насколько ему известно, святоша, пиетистка, а следовательно, неподатлива, да вдобавок подвержена обморокам. К тому же, по его разумению, эта бочка еще не почата. «А ты уже пробовал?» — зычно захохотал герцог и повторил снова. «Ты уже пробовал?» «Сегодня его как раз тянет на такое блюдо, а святость ее — особо пикантная приправа». И он игриво и благосклонно кивнул Вейсензе, который неподалеку вел изысканную беседу с Фихтелем и Шуцем. И вот, сидя теперь с ней в зимнем саду, он подсмеивался над ее пиетизмом. Хотя сам он католик и, значит, отпетый еретик, однако и Государственный церковный совет во главе с ее отцом, безусловно компетентный в такого рода вопросах, никак не согласен с этим сумасбродным вероучением. Как раз вчера ему пришлось подписать рескрипт под страхом строгой кары, воспрещающей некой фрау фон Мольк устройство секстантских собраний. Однажды ему случилось встретиться с их святой, с Беатой Штурмин, главой всего движения, и он про себя подумал, что близость к ангелам, по-видимому, не придает женщине шарма. Однако теперь, познакомившись с ней, с Сибиллой, он убедился, что общение с Богом и ангелами имеет и положительную сторону. Не согласится ли она его просветить? Сибилла с тоской выслушивала пошлые шутки. Она боялась Карла Александра, боялась его воспаленного лица и его похотливых глаз. Его скабрезности ее не раздражали. Она чувствовала, что Бог отступился от нее, иначе она не потерпела бы такого богохульства и неустрашимо бросила бы в лицо этому свирепому Навуходоносору свое негодующее презрение. А сейчас она ощущала только годливость. Она была лишь полна усталости и печали, а Бог пребывал во мраке, Бог никак не удостаивал ее ответа, Бог отринул ее. Зычный голос Карла Александра назойливо терзал ей слух. Она ошибается, если полагает, что он совсем не сведущ в таких вопросах. В Венеции он водил знакомство с духовицами. Сведенборга он, правда, не читал. Зато он и здесь, в Германии, знает одного мага, который предсказывает будущее и на самой короткой ноге с Отцом Небесным. Но это всего лишь старый еврей, и Сибилла ему, герцогу, куда приятнее, так что если впредь он вздумает спросить совета у Господа Бога, то с ее разрешения обратиться прямо к ней. При этом он снял маску, и его алчные наглые глаза с неприкрытым вожделением впились в нее. В зимнем саду было невыносимо жарко. Диковинные деревья и цветы шевелились в сиянии свечей точно люди, волнующие звуки музыки плыли издалека. У Сибиллы мучительно болела голова, взгляды и речи герцога резали ее точно остро отточенным ножом. Она видела, как слова срывались с его полных, похотливых, страшных губ, налетали на нее, кололи ее, щипали, царапали покровы ее души. Она чувствовала, что ее напряжение достигло предела. Вот сейчас она совершит что-нибудь дикое, безумное. Но тут в последний миг ее спас паж герцогини, передав ей приглашение представиться ее светлости. Мария Августа сидела среди целого сонма приближенных. Подле нее были Зюс, господин Дориоль, тайный советник Шюц, актуарий Гец в костюме пастушка, белокурый, тупой, румяный, родовитый юноша с матерью, тайной советницей Гец, и с сестрой Элизабетой Соломеей. Обе дамы, мать и дочь, до смешного походили друг на друга. Они казались сестрами, обе хрупкие, стройные, очень привлекательные, с пышными светлыми волосами, нежным цветом лица и большими, мечтательными, глупыми глазами. Они сидели среди гостей, белокурые, миловидные, в довольно шаблонных, вышедших из моды костюмах пастушек, звонкими, наивными голосами и ласковыми, неумными глазами, выражая герцогине свои приторные восторги. Только что, возвращаясь в зимний сад, лениво пронесла мимо них свои роскошные формы красивая, пышная митресса Зюсса, Софи Фишер, и Мария Августа не могла отказать себе удовольствии подтрунить над своим придворным евреем. Он, видите ли, должно быть в награду за дочь, добился производства ее отца, государственного прокурора Фишера, в советнике экспедиции. Зюс стоял перед дамами, мужественно стройный и элегантный, в костюме сарацина. Бойко, без тени смущения, он ответил в тон, что спору нет, девица Фишер была для него очень приятной и удобной экономкой. Но после того, как его светлости было благоугодно возвести ее отцу столь важный чин, то он не вправе пользоваться и впредь ее услугами. Дочь такого высокопоставленного чиновника, помилуйте, на что же это похоже? Он улыбнулся и с наглой беспечностью добавил, что завтра же отпустит ее домой. Присутствующие были ошеломлены той циничной откровенностью, с какой он барственно-небрежным жестом увольнял и удалял свою митрессу. Герцогиня искренне забавлялась. Господину фон Шуц явно нравилась эта светская непринужденность, а юный, глупый актуарий Гец не знал, как себя держать. Он придавал большое значение соблюдению приличий и недоумевал, следует ли ему высказывать Зюссу одобрение или одернуть его. И, наконец, решил молча изобразить на лице воинственный протест. А хрупкие лилейные дамы Гец, мать и дочь, изумлялись, с каким неподражаемым изяществом этот кавалер порывал амурную связь, и глядели на него с восхищением и нежным любопытством. К этому кружку подошла теперь Магдален Сибилла. Герцогиня заметила, какое внимание уделял ей Карл Александр. Ей самой нравилась наружность девушки, ее смуглое, смелое, выразительное лицо и странное сочетание ярко-синих глаз и темных волос. Марии Августе не терпелось рассмотреть поближе, в чем ее обаяние. Она благожелательно протянула ей руку для поцелуя и окинула ее небрежным и бесцеремонным взором. Сибилла искоса робко взглянула на Азюса. Когда она подошла, он отвесил глубокий поклон, а теперь держался строго официально. Она была счастлива, что избавилась от разговоров герцога. Она ощущала флюиды благожелательности, исходившие от герцогини, но равнодушное официальное выражение на лице Зюсса снова смутило ее. Она молча сидела в кругу гостей, продолжавших беспечный и бессодержательный разговор. И вдруг страх, напряжение, досада, обманутые ожидания разрешились неудержимыми слезами, бросившими ее к ногам герцогини. Озадаченные гости иронически усмехались, а герцогиня ласково гладила изящной пухлой ручкой большую холодную руку девушки. Зюс поспешил ловко воспользоваться случаем, сказав, что берет на себя заботу успокоить ее, и увел смущенную, содрогавшуюся от рыданий девушку. Китаец Риоль хихикнул, усмехнулся испанец Шуц, маскарадный пастушок Гетц опять не придумал ничего лучше, как принять воинственный вид. А герцогиня, все так же весело болтая, искала глазами своего супруга и с удовлетворением отметила, что он подмигнул Зюсу, когда тот проходил с девушкой мимо него. В комнате, куда еврей привел Сибиллу, было прохладно по сравнению с залами, разогретыми пламенем свечей, винными парами и людским дыханием. То была комната перед опочивальней. Из-за портьеры виднелась парадная кровать с золотыми амурами. Сюда, чтобы освободить место для маскарада, снесли из остальных покоев все хрупкие вещи — фарфор, китайские безделушки, клетку с попугаем Акибой. Шум празднества был здесь едва слышен. После сутолоки в залах свежий воздух, пустота, тишина, прохлада маленькой комнатки оказывали благотворное успокоительное действие. Сибилла сидела на низком диване. Дыхание ее стало ровнее, поза спокойнее. Разгоряченная, томная после всех треволнений этого вечера, она была очень величава, и Зюс стоял перед ней с вкрадчиво предупредительной миной, страстно желая обладать ею. Какая досада и незадача, что сейчас придет другой, который, надо полагать, и не оценит, какой деликатес ему достался. Девушка подняла на стоявшую перед ней мужчину свои большие вдумчивые глаза. Зюс счел приличным ответить ей одним из тех взглядов раболепной преданности, на которые был великий мастер, сдобрив его ради особого случая небольшой дозой отеческого участия. «Бедный Люцифер», — думала Магдален Сибилла, — «он такой заблудший и несчастный. Не надо горячиться и набрасываться на него с неистовыми и страстными заклинаниями. Я тихонько возьму его за руку и буду наставлять его ласковыми речами, пока он не найдет путей к Господу. Как могла я сомневаться, хватит ли у меня сил для моего призвания? Он только ведь и ждет, чтобы кто-нибудь пришел и примирил его с Богом». «Я в отчаянии, сударыня», — говорил между тем еврей своим бархатным ласкающим голосом, «что с вами в моем присутствии всегда приключаются неприятные инциденты. В первый раз, когда я имел счастье лицезреть вас под деревом в лесу близ Гирсау, вы убежали от меня. Затем, когда вы с вашим досточтимым родителем оказали мне честь своим визитом, вам стало нехорошо. Нынче я надеялся, что сделал все доступное мне по моим скромным силам для увеселения приглашенных гостей. И что же? К великому своему огорчению вижу, что я опять не угодил вам. Неужели моя физиономия столь гнусна и столь богопротивна, сударыня? Или я могу надеяться, что это всего лишь фатальные совпадения?» И он склонился над величавой девушкой, зардевшейся от смущения. «Довольно притворяться, господин финанс-директор», — неожиданно сказала она, набравшись храбрости, и посмотрела на него открытым и суровым взглядом фанатички. «Я отлично знаю, что вы Люцифер, сын Велиала, и вы знаете, что я послана и явилась, дабы вступить с вами в единоборство и привести вас к престолу Божию». У Зюса накопился большой опыт в обращении с женщинами. Он привык к сюрпризам. Трудно его было смутить и озадачить. Но слова Сибиллы явились для него такой неожиданностью, что на миг он утратил дар речи и впервые в жизни не нашел ответа. К счастью для него, Сибилла, очевидно, и не ждала ответа, а, переведя дыхание, заговорила дальше. Ей вполне понятно, что он боится быть отвергнутым своим противником, Богом. Разумеется, неимоверно трудно отказаться от тысячелетнего заблуждения. Однако, как только он перестанет упорствовать в этом своем злостном заблуждении, душа его, словно очищенная от смрадных струпьев, омоется в Боге, как в ласковой, теплой, прозрачной воде. В таком духе она говорила еще долго, настойчиво, и в пылу увлечения протянула ему руку. Зюс со свойственной ему гибкостью мигом настроился на пиетистский лад, схватил ее руку, начал излагать наспех состряпанное объяснение, и дело совсем бы сладилось, если бы в комнату внезапно не вошел герцог. Испуганно, ища защиты, с трудом переводя дыхание, Сибилла расширившимися зрачками глядела на Зюса. Но Зюс учтиво заявил, что он должен вернуться к гостям. И вот она очутилась с герцогом одна, и попугай завопил. А в соседней комнате, откровенно, на ярком свете, стояла наглая парадная кровать. Хриплым, придушенным голосом Карл Александр бросил какое-то шутливое замечание. Она видела его красное потное лицо, видела его глаза, потемневшие, бешеные от животной страсти, вдыхала его хмельной разгоряченный дух. Она пробормотала какое-то извинение и, с трудом передвигая ноги, направилась к двери, чтобы догнать Зюса и вернуться к гостям. Но дверь была заперта. Карл Александр засмеялся сиплым смехом, молча, так что слышалось одно только дыхание, неторопливо отстегнул драгоценный античный панцирь. Со зловещей вкрадчивостью он подошел к ней, зажал ее руку в своей, очень странной руке. Тыльная часть была узкая, длинная, костлявая, волосатая, а ладонь мясистая, жирная, короткая. Силы возвратились к девушке. Бешено, хоть и безнадежно, она оборонялась против грузного, сильного, возбужденного мужчины. Обрывки музыки донеслись издалека. Девушка закричала, хрипло кряхтя заметался в клетке попугай. А за стенами комнатки неистовствовал маскарад, сбрасывая последнюю узду установленных светом правил. Из каждого укромного уголка несся визг, гогот, возбужденные вскрики. Господин Дориоль одобрительно заметил господину фон Шуцу, что даже при польском королевском дворе веселье не достигает такого размаха. Зюс, вернувшись в зал, с каким-то злобным пылом бросился в водоворот маскарада. Он постарался улизнуть от герцогини, которая с легкой, сладострастной игривой улыбкой спросила его о самочувствии Сибиллы и принялся с такой свирепой настойчивостью ухаживать за матерью и дочерью Гец, которыми тоже интересовался герцог, что актуарий Гец, чьи грозные мины явно не производили никакого впечатления, молча забился в угол и напился до бесчувствия, меж тем, как его мать и сестра принимали циничные комплименты еврея с самозабвенным и приторно-глупым восторгом. Неаполитанская актриса, миниатюрная, загорелая, развратная толстушка, присоединилась к старому князю Турн и Таксис. Она сделала вид, будто не знает, кто он такой, будто заигрывает с ним, ластится и льстит ему, только пленившись элегантностью и аристократизмом его наружности и манер. Старый князь оживился, увидев, что и в темно-малиновом костюме, хоть и в одинаковом с ливреями лакеев, он все же производит впечатление. Досада его сразу же улеглась. А к тому же Ремхенген тоже увивался вокруг актрисы, но она живо дала ему отставку, предпочтя корректного богатого старика-князя, сильно подвыпившему генералу, который пожирал ее осоловевшими глазами. А из своего угла актуарий Гец тоже пялил на актрису восторженные глаза, отуманенные влюбленностью даже больше, чем винными парами. И неаполитанка, удерживая на расстоянии генерала, очаровывая старого князя, ухитрилась тут же одним единственным, но бесконечно красноречивым взглядом навсегда приковать к своей колеснице юного, глупого, белокурого, румяного пастушка. Вейсензе, законовед Нейфер и вюрцбургский тайный советник Фихтель сыграли с Шуцем и господином Дориоль «Фараон». А теперь Фихтель попивал свой кофе. Вейсензе и Нейфер отдавали должное густому темно-красному карнскому вину, которая из всей Западной Германии водилась у одного только Зюсса. Разговор шел о политике. Нейфер, возбудивший немало насмешек своим нелепым и нескладным кроваво-красным костюмом, с жадным и мрачным любопытством слушался в абсолютистские теории, которые мягко, ненавязчиво, но вполне авторитетно развивал иезуит. Однако Вейсензе не был всецело поглощен беседой. С выражением беспокойства на умном сухощавом лице он все время оглядывался, спрашивал всякого и каждого, не видел ли кто его дочери. Но Сибиллы не видел никто. И узкие, изящные руки Вейсензе стали потными, а глаза скептика тревожно бегали по сторонам. Едва увидев Зюсса, он извинился перед собеседниками, с непривычной поспешностью бросился к нему в своей развивающейся венецианской мантии и спросил о дочери. Зюсс ответил небрежно, что у мадемуазель Вейсензе немного заболела голова, и она уединилась в более тихую прохладную комнату. Председатель церковного совета, едва владея собой, пожелал пройти к ней. Но Зюсс нашел, что будет лучше не беспокоить барышню, тем более что заботу о ней, насколько ему известно, соизволил взять на себя сам герцог. Говоря это, он в упор глядел на Вейсензе с невозмутимой, развязно-учтивой улыбкой. Тот задрожал и был вынужден сесть. Зюсс после минутного молчания с прежней улыбкой, как бы невзначай, добавил, что герцог необычайно милостиво отозвался о новом председателе церковного совета, и орден, а также повышение в чине, не заставит себя долго ждать. Вейсензе как-то странно, безучастно, по-стариковски кивнул несколько раз головой, уставился с судорожно любезной улыбкой на праздничную суету. Потом внезапно, хриплым и нетвердым голосом, заговорил, не глядя на Зюсса, о своем обширном доме в Герсау. Он нарисовал картину мирной и уютной жизни в этом поместье. Виноградники, праздник жатвы, образцовое хозяйство, сельский покой. Как усердно он там трудился над комментарием к Новому Завету. А водоворот жизни бурлил где-то вдали, пенистые брызги лишь изредка долетали до него, и он смаковал их с наслаждением знатока. И как спокойно, скромно, рассудительно и вдумчиво жила там его дочь. Прервав свои мечтания, предназначавшиеся скорее для себя, чем для Зюсса, он умолк, так же внезапно, как и заговорил. Он сразу весь поник, одряхлел, элегантная венецианская мантия вяло и безжизненно повисла на нем, точно свернутые крылья летучей мыши. Еврей, стоя перед ним, беззащитным, сломленным, покорившимся судьбе, оглядел его с ног до головы и беспечным, трезвым и звонким голосом, врываясь в его молчание, насмешливо произнес: «Я никогда бы не подумал, что вы можете быть настолько сентиментальны». «Да нет, ничуть», — запротестовал Вейсензе, стараясь овладеть собой. «Мне, ваше превосходительство, не свойственно убегать от жизни. Ни разу на своем веку я не уклонялся от самых рискованных похождений. Любопытство — вот основа, на которой я строил свое существование». Он попытался вызвать на лице привычную легкомысленную усмешку. «Я, видимо, родился под беспокойной звездой. Она никогда не оставляла меня в покое. Она влекла меня в заморские края и подзадоривала совать нос в дела творений Божьих и дьяволовых. О, сладостные воспоминания!» Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.